Радио Свобода. В субботнем выпуске цикла программ «Свободный день» «За горизонтом» истории бывших соотечественников за рубежом рассказывает Валентин Барышников. Затем программа «Мужчина и женщина» Тамары Леленковой. Троекратный чемпион Новой Зеландии по шахматам Алексей Кулашко и его жена Анна, ленинградец и киевлянка. Рассказ Валентина Барышникова.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «За горизонтом». Программа о тех, кто родился в Советском Союзе, а сейчас живет далеко от родных мест, видит иные пейзажи, а подчас и другие созвездия над головой. Герой этой программы – уроженец Ленинграда, ныне житель новозеландского города Окленд, Алексей Кулашко, троекратный чемпион Новой Зеландии по шахматам и игрок любительской футбольной команды СССР. Алексею 34 года. 11 лет назад он уехал из России по семейным обстоятельствам.
Я приехал в декабре 1995 года. Моя мама вышла замуж за год до этого в новозеландца.
Далеко ли лететь в Новую Зеландию из родного для Алексея Ленинграда, то есть теперь Петербурга?
Часов 36 где-то. С учетом тех ожиданий в аэропортах, перелета, то есть обычно надо лететь в Европу, часа 2,5-3 там ожидания, часа 4, потом 2 перелета по 12 часов, ну и где-то в Азии еще посидеть, ждать самолет. То есть обычно за 36 часов добираемся. Когда уже прилетаем в Россию, о существовании Новой Зеландии уже как-то не верится, что есть такая страна.
Я спросил у Алексея, нет ли у него ощущения, что Новая Зеландия – это край света?
Знаете, вот на картах, карту мира, как у нас рисует, Новая Зеландия где-то там в углу. Ее даже иногда места не хватает. Действительно, почти край света. Но, правда, у нас другие карты. У нас Новая Зеландия в центре находится, а все остальное по краям.
Каково это было оказаться на краю света, в первый раз ступить на землю Новой Зеландии?
Было очень жарко, я помню, потому что летел в декабре, и так как в Ленинграде нацепил на себя там куртки, свитеров много, то есть в Европе холодно, там в России холодно. И вот постепенно, пока по мере полета, раздевался и в итоге вышел с большими сумками, с одеждой. Ну, в общем, сразу такая жара 8 декабря, по-моему. Увидел, что много зелени вокруг. Первый раз увидел вулкан на берегу заливчика. А потом постепенно уже шли будни новозеландские.
Справка. Новая Зеландия расположена в 2000 километрах юго-восточнее Австралии. На языке коренных жителей маори страна называется, насколько я могу произнести, Ауэтейроуэ, что часто переводят как «земля длинного белого облака». Впрочем, перевод тут не один. Окленд находится примерно на 37 градусе южной широты и 174 градусе восточной долготы. Для Европы это антиподы, живущие почти строго с другой стороны планеты. Противоположная Окленду точка на глобусе находится в Испании, где-то между Севильей и Малагой. Кстати, именно по 37-й южной параллели Жюль Верн отправил детей капитана Гранта искать своего отца, и Окленд был упомянут как место, связанное регулярным сообщением с Европой. Новая Зеландия была колонизирована британцами в 19 веке и с тех пор остается конституционной монархией. Мы вернемся к разговору о новозеландских буднях, о том, как там живется и чем эта жизнь отличается от российской, но сначала сделаем еще одно отступление и представим другого героя программы, жену Алексея, Анну. Они женаты уже 8 лет, у них двое маленьких детей, девочка и мальчик. На вопрос, как встретились, Алексей и Анна засмеялись и произнесли хвалебную речь всемирной паутине, интернету. Они познакомились в сети. Алексей, будучи в Окленде, Анна в Киеве.
Прообщались 8 месяцев. Я решила приехать сюда. Вот первый раз Лёшу увидела здесь, в Оклендском аэропорту. Теперь я понимаю, что общаться с человеком, не видя его, в этом ничего страшного нет, а наоборот, даже свои плюсы, потому что недостаток того, что ты не видишь человека, должен компенсироваться общением. Мы проводили часа 3-4, наверное, да, Леш, каждый день,
да,
общаясь. Ясное дело, что ты сможешь его раскрыть.
Вот какими были первые впечатления Анны от новозеландской жизни.
Сразу в первый день понравилось, что люди занимаются спортом. Очень много людей. Кто на велосипедах, кто на роликах, кто просто бегает, кто с коляской бегает, кто с собакой бегает. Все занимаются спортом. Это очень приятно. И все повально улыбаются. Я думала, мне это как-то надоест со временем. Мне это очень приятно, когда незнакомые люди здороваются. Очень приятно. К этому привыкаешь, и это уже нормально.
Какой он Окленд? Что видно из окна их дома? Куда ездят отдыхать?
Здесь дома в основном двухэтажные. В центре, естественно, даунтаун. А чуть-чуть отъехать от центра, и уже фактически это деревенского, в нашем понимании, постройки, дома. Дома, конечно, солидные, но выше двух этажей редко. Город стоит на 60 вулканах. Холмы вверх-вниз. За окном растет банановое дерево.
И чего, и есть можно?
Знаете, не пробовали еще. Мы живем в этом доме 3 месяца. Они, видимо, еще не созрели. И так висят заманчиво большими гроздями. Теперь вопрос о том, как их достать. Может, они сами падают? Там как раз моя машина стоит. Приду, на крыше бананы лежат. Ездим купаться на океан. Ну, формально это Тасманово море. Полчаса до океана ехать, летом в волнах немного попрыгать. Прибой очень сильный.
Я спросил Алексея, скучает ли он по снегу, бывают ли у них снегопады.
Снег, да, бывает. Новозеландской зимой, где-то это август, сентябрь, в горах. Там и на лыжах катаются, а на южном острове так там вообще все засыпает снег. В Окленде снег бывает редко, но на моей памяти раза 2 здесь выпадало, и то это было такое здесь событие. Если очень надо, если заела тоска по снегу, можно съездить и потрогать его.
Невозможно было бы в разговоре с Алексеем обойтись без шахматной темы. Как все началось?
Научился где-то лет 5, а потом во дворец пионеров пошел, до школы еще. Все детство прошло в игре, поездил по Союзу в разных городах.
О шахматах и победах в Новой Зеландии.
Начал играть в клубе. Немножко было необычно, потому что это было ощущение, что играешь где-то в парке Победы. Знаете, у нас в Шавленграде шахматный клуб Чегорина, это 4 этажа с балконом, со сценой огромной. А здесь это просто дачный домик стоит, и там люди собираются, играют в шахматы. Притом еще жара на улице, вечером там 30 градусов. Это было в первый момент, как будто что-то такое несерьезное происходит. Ну, потом привык уже, через год чемпионат выиграл. Потом еще 2. После этого не играл, потому что чемпионаты проводятся по всей Новой Зеландии. И я не люблю, в общем, ездить на Южный остров. Первый приз, он не такой большой, чтобы покрыть и жилье, и дорогу туда.
Как я приехала, так и перестала играть.
Да, может, и это совпадение такое.
Ездите ли на родину, спросил я Алексея и Анну.
Всего 2 там был. В 98-м ездил на шахматную олимпиаду в Элисту. В 2003-м, так подгадал, что попал на 300-летие Петербурга. Поразило отсутствие цветов. Не цветов, а растений, а вот именно красок. Я захожу в магазин, в универсам, подхожу к кассе, расплачиваюсь. Знаете, как здесь подходят, говорят, здравствуйте, кассиру. Ну, я там тоже говорю так машинально, здрасте. Она на меня смотрит. Друзья мои мне говорят на улице, перестань улыбаться, на тебя смотрят все как на идиота.
Я тоже первый месяц улыбалась, правда, после первого месяца уже улыбаться перестала, уже как бы привыкаешь к той жизни. Но сначала ты уже улыбаешься, первое извиняешься, если тебя кто-то толкнет, то есть уже все по-другому. Потом ничего, потом вливаешься, тоже начинаешь толкаться, не извиняться, но все равно тянет обратно.
Аня, о различиях.
Как-то здесь устроена жизнь. Здесь страна решает другие проблемы, другой уровень проблем. То есть я была в Киеве, и все эти пенсионеры, роющиеся в мусорках, это все очень печально. Эти бездомные собаки, эти нищие в метро, очень печально. Здесь этого нет. Здесь есть проблемы, но уже другие. Здесь вот последняя проблема, я прочитала в газете. Думают, чтобы на всех пешеходных переходах поставить ручки, чтобы велосипедистам было удобнее держаться. И по всей дороге сделать дорожки для велосипедистов, покрасить зеленый цвет. Как бы у нас до такого уровня еще очень и очень далеко. Стиральные машины, посудомойки, понятное дело, и там есть, но здесь они более доступные. Здесь стоимость всего этого по сравнению с заработной платой не во столько раз меньше, чем там. Те же самые памперсы, вот, которые мы используем, я знаю, у меня там у подруг дети, это дорого. Некоторые вещи там дороже, чем здесь. Это при том-то уровне зарплат. У нас продукты питания практически в одну цену с продуктами питания в Киеве. Как такое может быть?
У меня сын, говорит Аня, и я не хочу, чтобы он шел в ту армию.
Мне нравится, что в армию не надо идти детям, что ни с кем Новая Зеландия не воюет, что армия по желанию, что в армии хорошая, чуть ниже, наверное, средней зарплаты. У Леши, вот один из футболистов русских, он был в армии. И как бы ничего страшного не рассказывал, никакой дедовщины, ничего такого не было.
Русские футболисты, о которых упомянула Аня, это партнеры Алексея по любительской команде, в которой собраны выходцы из бывших республик СССР.
Здесь появилось русское радио, год 96-97, и там просто объявил кто-то, вот давайте, кто хочет поиграть. тех пор вот играем, состав меняется. Где-то в 2002-2003 узнали о так называемой этнической лиге, где играют команды от разных стран, иммигрантов. В первом году заняли третье место, потом второе. Больше таких успехов не было. Ну, а так, в общем, каждую субботу собираемся сами, играем. Хорошая такая традиция. В основном это для общения, я считаю.
Команда называется СССР. Кто в нее входит?
Вот именно как она называется, практически отовсюду и люди. С Украины, с Белоруссии, Латвии, ну, среднеазиатских. Нет республик, правда. У нас трижды играли матч Украина-Россия между собой. Хорошо организовали, болельщики пришли.
Скажите, а с командами иммигрантов из каких стран вы играете?
Африканские страны, Хорватия, Македония, Иран, Ирак, местная команда Новой Зеландии, японцы были однажды, корейцы, а очень много из Южной Америки, то есть Чили, Аргентина, Бразилия.
Скажите, а вообще много иммигрантов в Новой Зеландии?
Это же вообще изначально страна иммигрантов. Изначально англичане сюда приехали, потом уже волна была из Европы. Очень много сейчас китайцев, индусов, с островов. Фактически Новая Зеландия, она на этом и держит.
Где она чувствует себя дома, спросил я у Ани.
Я чувствую, что Новая Зеландия уже мой дом. Я вот вспомнила сейчас момент, что когда мы возвращались в 2003 году, прилетели сюда, Леша прилетел первый, а потом прилетала я. Так вот, видно, я уже пересидела в Киеве. Я пробыла 7 недель. Когда я летела в самолете обратно, и я подлетала к Окленду, я заплакала. Вот я это хорошо помню. То есть я вернулась домой, и мне хотелось. Меня встретил Леша с другом в аэропорту, и было так приятно вернуться домой.
Анна и Алексей Кулашко в программе «За горизонтом». Ведущий Валентин Барышников.
Родительский долг, инстинкт или закон? Дискриминируются ли отцы при разводе в России? Нуждается ли семейная жизнь в жесткой государственной и социальной регламентации? Программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Тема сегодняшней передачи – родительский долг. Однако говорить мы будем главным образом о денежной стороне, то есть алиментах, поскольку существование, по самым скромным подсчетам, 4,5 миллионов детей в России зависит именно от этого вида выплат. В последнее время стали много говорить об отцовстве, о том, что мужчины дискриминируются при разводах, что они готовы расти детей и нести за них ответственность не хуже матерей. Но, с другой стороны, в России существуют реальные ситуации, которые наглядно демонстрируют, что даже обязательная денежная ответственность, такая как регулярная выплата алиментов, многими отцами просто игнорируется. И тогда на женщину, помимо обычных бытовых и воспитательных забот, дополнительным грузом ложится ответственность за денежное обеспечение ребенка. Я спросила Людмилу Роженицыну, главного научного сотрудника Института экономики Российской академии наук, является ли это особенностью исключительно российской ситуации.
Боюсь, что это не только российская традиция. Если даже посмотреть по миру, это преимущество сохраняется, как правило, за женщиной. Отношение к материнской функции, оно все-таки находится на достаточно высоком уровне. И когда общество, даже хорошее, положительное общество, хочет позаботиться о ребенке, оно все-таки оставляет его с матерью. Это с одной стороны. А с другой стороны, я думаю, не так много мужчин высказывает желание полностью заботиться о детях. Дело заключается в том, что любое государство должно подумать о том, как обеспечить ребенка после развода, в идеале, уровень жизни ребенка не должен пострадать. Из этого исходит право значительной части развитых государств.
Есть какая-то статистика по тому, какое количество разведенных женщин получают алименты?
Беда вообще всей этой темы заключается, что она попала в зону невнимания государства, в принципе, потому что это считается вопросами частного права. Это ваше индивидуальное дело. Поэтому и статистики-то у нас по существу толковой нет. Но по оценкам нашим, примерно 30% тех, кто имеет право, получают алименты. Есть даже цифры меньшие. Вот газеты публиковали 16% получающих. Мы посчитали, что это все-таки 4,5 миллиона детей.
Как сказывается на жизни, на воспитании ребенка и на его будущем то, что он недополучает вот этих денег отцовских?
Материально ребенок обязательно страдает. По нашим данным, примерно средние алименты составляют 1600 рублей. Средние. И то в нашей выборке такие алименты получились потому, что у нас появился один такой богатый человек, который платит 17 тысяч в месяц. Остальные очень маленькие алименты, более того, 25% из нашей выборки оказались до 500 рублей алименты вообще. Минимальная официально признанная цифра прожиточного минимума ребенка – это 3200. Но это, опять-таки, минимальные потребности ребенка. А ребенок до развода мог иметь более высокий уровень жизни. Так что здесь вообще оглушительно бывает довольно. Но самое главное даже не в этом. Все-таки вся наша жизнь, вся эта борьба за стандарт – она рассчитана на двоих, как хотите, которые ведут себя социально, а не асоциально. Потому что у меня в обследовании, называется «Женские истории», есть такая история, которая сказала: папа нас бросил, когда у меня было два маленьких ребенка, он очень пил, платил очень мало, и, слава богу, он умер, и нам назначили пенсию за потери кормильца. Вот вам из города Новокузнецка женщина так ответила на этот вопрос. Поэтому я говорю о двух нормальных, стандартных родителях, потому что совмещение этой функции воспитания, надзора, не только материального содержания, конечно, требует двоих.
На ваш взгляд, есть какой-то идеальный опыт по решению этой проблемы где-то в других странах?
По крайней мере, с точки зрения обеспечения алиментами, такой опыт есть. Мне, например, очень нравится американский опыт в этом отношении. Если есть решение суда, то там есть система, обеспечивающая его исполнение. Очень часто устанавливается пособие, которое помогает матери в этот момент существовать, пока разыскивается этот должник. И более того, там есть орган, который все это отслеживает и концентрирует. Мы предлагаем такое алиментное агентство создать и у нас, которое будет иметь информационную базу. Во-вторых, он будет отслеживать, куда, чего, кто, как он платит. Дальше оно получит права, как в Америке, узнавать, где его машина, какое водительское удостоверение, где он проживает, уезжает ли он за границу, там даже заграничный паспорт не дадут. Я думаю, что мы должны к этой системе обязательно прийти. Сейчас, в связи с тем, что у нас фиксированной зарплаты, фиксированных доходов в значительной части нет, естественно, есть большой соблазн у мужчин, а большого чудолюбия, как мы видим, они не проявляют, большой соблазн мужчинам принести справочку, что он 100 рублей может платить в месяц, тем более, что законом ему разрешают. Решает это делать. Для тех, кто скрывает, я считаю, надо поправить наше семейное законодательство и считать, что если ты не имеешь дохода, но имеешь имущество, давай, дорогой, мы будем делить имущество. Вот тогда он и подумает, где получить доход. Женщина в такой ситуации идет на вторую работу, на третью работу, работает по 10-14 часов, потому что она хочет обеспечить жизнь ребенка.
Это желание обеспечить жизнь потомству, разумеется, питается глубоким материнским инстинктом, одним из самых сильных не только в человеческой природе. Однако человек, в отличие от животных, существует в системе созданных им самим ценностей, законов, которые и структурируют общество. Разговор продолжает писатель Андрей Ильин.
Мы же сейчас не цивилизованное общество. Ну, съездите за границу, посмотрите, насколько там все жестко, постсоциалистически. Я так побывал, посмотрел специально изнутри. Абсолютный социализм. Это касается в том числе взаимоотношений. Потому что развод равен разорению. Нет понятия элементов. Я немца спрашиваю, ну а как вот элементы? А что такое элементы, говорят они? Я им долго рассказываю, они говорят, какие элементы? Вот сколько надо мужика, столько и снимут. Если надо снять 80% его зарплаты, с него молча снимают 80%. Государство не хочет участвовать в воспитании детей. Государство не хочет отдавать денежки детям. Пусть тот, кто его зачал, тот и денежки дает. Поэтому все очень крепко. Все регулируется законом. И это касается, в первую очередь, межличностных отношений. У нас почему-то есть железный постулат. Мужчина в семье ничего не значит. Это досадное недоразумение. Семью создает женщина. Как только она это понимает, и как только это ей делегируется, и это позволяет ей манипулировать мужчиной, ибо она отвечает за детей. Я не скажу про Запад, там другой менталитет. Но у нас дети остаются с женщинами, с матерями. И поэтому дается право женщине, не спрашивая мужика, облюбовать себе мужика, забрать его, подчинить его, запрограммировать его и держать подле себя всю оставшуюся жизнь, хочет он того или не хочет. А у нас обратная женщина ждет, что придет какой-то мужик и создаст ей семью. Это главная катастрофическая ошибка. Потому что мужик по своей природе, кто самец, он бегает, он, извините меня, семя разбрасывает. А женщина ждет, вот этот придет, вот этот, да, этот опять не тот, опять не тот, опять не тот. Это всегда так. Есть мужской мир, женский мир. Женщины не могут лезть в мужской мир. Равно как мужчины в чем-то не могут лезть в женский мир, где женщины тянут детей, что бы ни было. И эти два мира не могут понять друг друга. Все очень тяжело и трудно живут. Каждый в своем мире. И еще усугубляют это тем, что одни изображают стерв, другие изображают крепких мужиков, которым не страшно выкинуть жену вместе с ребенком на улицу. И все это не соответствует действительности. Нет интеллигентности нашей. Вот самые крепкие какие браки? Восточные. Абсолютно не страдают там дети. Женщины-то в рамках этих четко узаконенных правил, они счастливы. Потому что они будут обеспечены, потому что дети будут накормлены, напоены. И поэтому, как только мы все законы отбрасываем, начинается анархия. Поэтому первое, что нужно сделать в рамках семьи, законы создавать. Ведь законы, они не унижают. Когда мне вдруг жена устраивает скандал, непонятно почему, регулируя какую-то свою обиду, регулируя какое-то свое неудобство, я начинаю отвечать адекватно. Но как только появляется закон, меня не угнетает закон, который гласит, что я не имею права убивать человека. Поэтому, как только создается внутренний закон семьи, начинается очень благополучная, милая, созидательная жизнь. А когда все пластаются, доказывая собственную значимость, это все равно распадается все. В женщине заложено такое самопожертвование ради детей. Мужики более эгоистичны, они более любят себя, природно все это обусловлено. То есть это не то, что они такие мерзавцы. Все роли расписаны природой. Женщина бедная тянет лет до 16 ребенка, все для него отдает. Все, что возможно, мужик ничего не делает. Он мерзавец и подлец. Но в 16 лет женщина выбрасывает из головы детей, выбрасывает. Она понимает, что она не справляется дальше. Она не может справиться с подростком. Она не может ему ничего дальше дать. И вот дальше должен мужик подхватывать этого ребенка. И всю оставшуюся жизнь он должен уже отдавать ему. Поэтому не надо обижаться за эти 15 лет, пока он как бы так присутствует номинально. Потому что он потом остальные 20 лет должен его подталкивать и тащить в этой жизни. И я кошмарные вещи наблюдал. То есть женщина, мать, которая полностью себя отдавала ребенку, она не замечала ничего. Наркотики, не наркотики, она отключалась. Она не замечала ничего, не видела, ибо она не могла с этим бороться. И тут прибывал какой-то мужик, начинал бить, начинал кричать, начинал воспитывать. Женщине трудно. У нее инстинкты материнства сидят. Ну, не вытравить инстинкты материнства. Но с другой стороны, это их творчество. Они там созидают все, что угодно. Равно как они создают мужика. Потому что мужики сейчас на самом деле несчастные создания. Потому что мужчины плохо реагируют на ломку внешних условий. Они герои, вот на амбразуру могут броситься. Но так, чтобы долго и нудно что-то делать, им очень психологически трудно. Поэтому мужчины, они в очень тяжелом мире сейчас живут. Как ни странно, вот все эти наши метаморфозы перестроечные, они ударили, в первую очередь, по мужчинам. Поэтому мужчинам нужно на переломе истории помогать. В этом отношении мужики те же детишки. Но давайте ничего не будем ломать. Как природа обусловлена, как она сделала ради детей. Очень хороша гражданская война для начала. А потом все успокоились, и давайте созидать. Мирно, спокойно растить детей и получать удовольствие.
Таким образом расставил акценты писатель Андрей Ильин. По его мнению, семейная жизнь нуждается в жесткой регламентации, все равно какой – внутренней или внешней, социальной. В противном случае родительский долг будет существовать исключительно на уровне инстинкта, скорее всего, материнского. Экономический аспект этой проблемы мы обсуждали с профессором, доктором экономических наук Людмилой Рженицыной.
Тамара Левенкова, программа «Мужчина и женщина» в цикле «Свободный день». Мы продолжим после новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Челябинской области в результате урагана в ночь на субботу погибла женщина. Ранее сообщалось, что в Башкирии из-за урагана один человек погиб, и еще 18 получили различные травмы. Экс-премьер Михаил Касьянов выдвинут кандидатом в президенты России. Решение принято участниками съезда Народно-демократического союза, лидером которого является Касьянов. На съезде Касьянов обнародовал свою предвыборную программу, в которой, по его словам, приоритет отдан социальной сфере. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и адвокат Евгений Черноусов вызваны в ФСБ. Как сообщил Радио Свобода сам Пономарев, их вызывают в связи с проверкой, которую проводит прокуратура Москвы по заявлению Федеральной службы по наркоконтролю. Служба сочла экстремистскими высказывания Пономарева на митинге 27 января. Митинг был посвящен так называемому «делу химиков» Яны Яковлевой и Алексея Процкого. Главой Центральной избирательной комиссии Украины избран Владимир Шаповал, до этого бывший представителем президента Виктора Ющенко в Конституционном суде. Виктор Ющенко подписал принятый Верховной Радой новый закон о выборах, который позволяет провести 30 сентября досрочные парламентские выборы. В Киргизии оппозиция инициирует сбор подписей за проведение референдума о создании конфедерации с Россией. Об этом на митинге в центре Бишкека, где собрались около 300 человек, объявил Феликс Кулов. В городе Росток на севере Германии в преддверии саммита «Большой восьмерки» прошла массовая акция антиглобалистов. По данным полиции, в марше принимали участие 30 тысяч человек.
Говорит Радио Свобода. В цикле программ «Свободный день» обозрение «Книжный угол» представляет Алексей Кузнецов с рассказом о книге нашего коллеги Карена Агамирова «Приключения Петра Макаровича», корреспондента радиорубки американской парфюмерной фабрики «Свобода».
Рецензировать книгу своего ближайшего, так сказать, коллеги – дело нелегкое. Ближайшего в том смысле, что мы с Кареном Агамировым уже несколько лет работаем в одном помещении, и наши рабочие столы находятся примерно в полутора метрах друг от друга. Представьте себе, каково в этой ситуации, например, раскритиковать книгу товарища, а затем почти каждый день глядеть ему в глаза. Но тут есть и свои плюсы. За время совместной работы нам пришлось убедиться в том, что и художественные вкусы у нас с Кареном очень близки, и отношение к действительности почти совпадает, глубоко сатирическое, если возможно такое определение. Итак, Карен, название книги «Приключения Петра Макаровича, корреспондента радиорубки американской парфюмерной фабрики «Свобода» звучит вполне иронично. Причем ирония и даже сатира ощущаются и по отношению к нашему месту работы, к радио «Свобода». Это было для вас принципиальным шагом на пути сатирического осмысления действительности?
Да, но здесь надо разъяснить, почему она именно так называется. Я это пишу в самом начале. Парфюмерная фабрика «Свобода», что это такое? И почему радиорубка? То есть в пенно-моющих волнах ее, да, вот барахтается, очищаясь от скверной новой великой России. В конце я эмблемой радиорубки сделал стиральный чистящий порошок «Антисерость». То, что касается имен, которые я присвоил своим героям, это я над ними думал долго. Я вообще-то ее начал писать давно, достаточно, почти сразу после прихода к власти Владимира Путина. Вызвал во мне такой достаточно живой интерес, является одним из главных героев этой книги. Имя его там «Верховный чародей России». Но, конечно, не он явился главной движущей силой ее написания. Меня к этому Алексей подвигал сегодняшняя наша российская действительность. Я о ней не буду распространяться, все так знают. И волю судеб и месту, где я сегодня работаю, мне довелось и доводится общаться как с людьми, занимающими серьезные посты достаточно, так и с обычными трудягами, пенсионерами, которых вот жизнь загнала, зажала в тяжелые тиски сегодня. И мы знаем прекрасно, от чего они в них оказались, но я постарался это все преподнести с юмором. В первую очередь присвоить чиновникам имена, которые они заслуживают в силу занимаемых ими должностей. Пусть они не обижаются, я в самом начале об этом пишу. Обижаться не надо, злого умысла нету, но ты можешь быть неплохим человеком, но попал в так называемую политическую элиту российскую, да, и стал губернатор, у меня грабинатор. Мэр, мэвор, депутат, простите, стал депутгадом, а сама дума в книге – это государева думка. Разве это не так сегодня на самом деле, да? Я присвоил соответствующие имена министерствам и ведомствам. Ну, к примеру, Министерство здравоохранения и социального развития, Министерство здравоохранения и социальной недоразвитости в силу того, что творится в этих сферах. И так далее, тому подобное. Можно очень много приводить разных названий. Это и соответствующие республики. Я одни республики, вот, например, вот называю обновленная бактерицидная Бурятия. Или, например, обновленная спидвейная Мордовия, потому что там спидвей всегда проводится, вы как спортсмен знаете, состязание по спидвею, да, это является одним из направлений их развития. Чечню я назвал «Обновляемая, недомоченная Ичкерия». Вот Макарыч во второй книге совершит обязательно путешествие в Чечню в том числе. Спецслужбы я назвал определенным образом, не спецслужба, а спецслужбы. Рыцарство плаща и кинжала – это современное ФСБ. Служба внешней разделки – это служба внешней разведки.
Разделки сегодня звучит особенно актуально в свете истории с Литвиненко и Луговым.
Литвиненко, да. Я об этом не думал, это 5 лет назад. Я говорю, что я почти ее написал уже, доделывал потом. Министерство оборванки, внутренности и так далее. Председатели государственных комитетов, смотрящие по республикам. Ну, например, по Чечне я назвал так вот, смотрящие по обновляемой, недомоченной Ичкерии Чечне.
Это уже даже и не ирония, и не сатира, а какая-то грустная реальность.
Получается так, да.
В силу службы вам часто приходится бывать в коридорах власти, особенно в Совете Федерации и в Госдуме. Там, наверное, много удалось подсмотреть материалы для этой книги.
Да, конечно, я же с ними разговаривал и в жизни. Я поэтому с самого начала написал то, что благодаря вот общению с ними, да, вот эта книга стала, может быть, возможной, да, но еще раз вот прошу их не обижаться, потому что в этом и смысл. Я думаю, они сами не обидятся. Я, например, от них много о себе, те, кто с чувством юмора и понимает, что он из себя представляет, они с этим совсем практически согласны.
Нет ли ощущения у вас, как у автора, у меня, как у читателя, оно есть, что иногда перенасыщенность именами и вот этими измененными названиями, что читать становится трудно. Вот исключительно с литературной точки зрения порой просто в этом тонешь. Вроде бы и интересно, вроде бы очень трудно. С точки зрения политики, сатиры проблем нет. С точки зрения чтения, иной раз действительно некоторые страницы просто трудно через них перебраться.
Я хотел сделать шпаргалку даже, да, она у меня получилась. Я ее сделал вначале на 5 страниц или на 4 перечисления только вот название, что это на самом деле себя представляет. Но потом я подумал, пусть все-таки люди сами. Ну да, тяжело, да, иногда там непонятно, но давайте уже думать о том, уже отвыкаем сейчас думать. Мы смотрим телевидение, мы слушаем тогда, и вот там иногда просто не хватает задуматься, а почему вот он так называется. Ну почему, например, телеведущая называется Клара Телегиеновна Прайм-Таймова? Или правительственный жилой комплекс. Или первый чудотворец правительства двора. Ну, понятно, что это премьер-министр.
По поводу чудотворца я бы еще, может быть, насчет патриарха подумал. Но дело не в этом. А я думаю, что если подходить именно так, как вы сейчас сказали, то можно эту книгу расценить и вообще как энциклопедию современной жизни, пусть в сатирической форме, но дающую достаточно четкое понимание о том, что происходит.
Может быть, это на самом деле впервые сделано, но я постарался вот именно исходить из этих позиций. Пусть каждый имеет свое имя. А чародей, понятно почему?
А президент. Ну, в общем-то, здесь-то что уж.
А чародей, потому что вот он говорит вот на последней встрече с народом, я не правлю, я работаю. А я считаю, что он чародействует. То там, то здесь. Вы знаете, как вот там слетает туда, сюда прилетает, толком особо-то ничего не меняется. Ну, по крайней мере, особо и хуже не становится.
И последнее. Судя по тому, что вы сказали, что Петр Макарович посетит Чечню в следующей книге, значит, следующую книгу следует ждать.
Сначала он посетит верховного дровосека всея Беларуси, а потом заедет в обновляемую недомоченную Чечкерию и Чечню. Этих книг может быть 2, 3, 10, 20. Сколько существует Россия, новой Великой России. Эту книгу можно продолжать. Пусть там, не знаю, лет через 20 ее могут дописывать за меня.
В фильме Эльдара Рязанова «Гараж» есть такой диалог. Чем вы занимаетесь? Сатирой? Старой русской? Какого века? Нет, современной советской. Вот странно. Вы занимаетесь вещью, которой нет. Карена Агамирова эта чаша миновала. В современной российской действительности объектов для сатиры более чем достаточно. Не удивлюсь даже, если автор со временем подвергнет сатирическому воздействию и свою собственную книгу про Петра Макаровича. И это будет вполне в русле его несомненного радио и литературного таланта.
А сейчас вы услышите программу Лили Пальвелевой «От А до Я». Словарь Академии Российской, один из главных памятников эпохи Просвещения, недавно полностью реконструирован.
В этом выпуске передачи «От А до Я» мы с Маргаритой Чернышовой, ведущим научным сотрудником Института русского языка имени Виноградова, продолжим начатый неделю назад разговор о словаре Академии Российской, уникальном памятнике российской словесности конца XVIII столетия, созданном стараниями княгини Екатерины Дашковой. Недавно, с выходом в свет последнего тома словаря, завершилось его современное переиздание, причем не просто факсимильное, а дополненное серьезным научным аппаратом. Как заявляет Маргарита Чернышова, написавшая одну из вступительных статей, от простого воспроизведения пришлось отказаться. Сказалось то, что создатели академического словаря были первопроходцами. В России до них никто за такой труд не брался. Было много творческих прозрений, но и несуразностей тоже хватало.
Хотя считается, что это словарь русского языка. На самом деле словарь фиксирует два языка. один язык, как они его называли, славянский, то, что мы сейчас называем церковнославянским, а другой словарь русского или российского языка, потому что они по-разному говорили, и так, и так. Они сознавали, что в результате они описывают два языка, и им нужно было каким-то образом выработать способы различения этих двух языков.
Они пометы делали?
Они делали пометы. Одно и то же слово, например, существует и в русском языке, и оно сохранилось в так называемом славянском. Тогда может не быть пометы, значит, слово и там, и там. Если слово только в славянском, то появляется помета «сл» или «слав». Иногда слово имеет другое значение в русском языке, не такое, как в славянском. Или, например, другая форма – «вран» и «ворон». «Вран» будет «сл» или «слав» славянское. Значит, там будут взаимные отсылки. «Смотри, ворон» – это будет российское или русское слово.
А вот то, что эти пометы разные, это не свидетельствует о том, что составляли статьи разные авторы?
Во-первых, конечно, составляли разные авторы. Во-вторых, особенно для первых томов, очень интересно то, что пометы не унифицированы. Мы сейчас такой словарь не допускаем. Это абсолютно невозможно. Прежде чем создать словарь, вырабатывается список сокращений, способ организации словарной статьи. Тогда все это вырабатывалось в процессе создания словаря. И особенно первые три тома в этом отношении очень интересны, потому что материал как бы дышит. Он все время разный. Поэтому филологу работать с этим словарем чрезвычайно интересно. Но с точки зрения современной лексикографии это невозможно.
А что же вы, современные издатели, делали с этой разноголосицей? Вы ее как-то унифицировали или нет?
Первый был вариант просто сфотографировать. То, что называется вот сейчас факсимильное издание. Но оказалось, что бумага этого словаря для современной техники воспринимается как очень грязная. И нужно ретушировать. Поэтому пошли по пути создания такого же шрифта и наборного текста. Разработали специально шрифты точно повторяющие шрифты словаря Академии Российской.
В современном типографском арсенале их уже не было. Нет, они конечно, старые. Конечно. Их пришлось создавать заново.
Да, конечно.
Но это же огромная работа.
Это огромная работа. С точки зрения и технической, и, наверное, даже это искусство воспроизвести вот эти вот начертания все. И когда текст стали набирать, картина оказалась для современного лексикографа тупиковая, потому что в тексте издания, помимо того, что сплошные непоследовательности, кроме того, огромное количество опечаток и явление, которое непонятно как назвать. В результате я это явление называю орфографической вариантностью. Это тоже показательно для конца XVIII века, потому что вырабатывается норма, то есть еще пока, особенно в первых томах, слово пишут то так, то этак. И нужно было решить для тех, кто переиздает словарь, мы все правим или что мы правим. Может быть, мы ничего не правим. Но тогда ужасающая картина. Там опечатки лежат на поверхности. Иногда буквы перевернуты, иногда перепутаны номера страниц. И какие-то такие несуразности, которые воспроизводить в начале 21 века, кажется смешным. Поэтому после очень долгих мучений и сомнений пришли к такому решению. Очевидные опечатки, а иногда трудно решить, это опечатка или это орфографическая вариантность. Так вот, опечатки очевидные, когда «можжевельник» вместо «можжевельник», или буквы перевернуты, или они переставлены, это понятно, что наборщик нечаянно их переставил, то эти очевидные опечатки мы решили исправить. Кроме того, вот этот словарь наш фактически лежит в основе целой лексикографической традиции. После него начинают появляться другие словари, которые следуют за этим словарем. Иногда можно по следующим словарям, например, по словарю так называемому 1847 года, тоже проверить этот словарь.
А словарь Даля, который через 50 лет возник, он следовал этой традиции?
Вот, словарь Даля... Для него фактически этот словарь явился образцом, потому что Даль тоже для себя решал тот же самый вопрос – делать в алфавитном порядке или все-таки выбрать гнездовой. И Даль пришел к выводу, что когда слова разорваны между собой, разорвана живая связь, словарь это скучный и мертвый. У него, конечно, есть алфавитный, так же, как и здесь. Здесь ведь некоторый алфавитный принцип присутствует. Но алфавитный принцип, как они говорили, для первообразных слов. Но для того, чтобы найти слово в этом словаре, нужно представлять себе хотя бы примерную этимологию слова.
Каким тогда, в XVIII веке, представляли себе первообраз?
Это то слово, от которого образованы другие. То есть, если это болван, то потом будет болванчик оболванить. Еще интересный поворот в этом словаре. Дашкова и Екатерина II с ней согласилась, считали, что они должны в этом словаре отдавать предпочтение своей собственной лексике, а не иностранным словам. После наплыва иноязычных всяких слов пришло осознание того, что в своем собственном языке есть достаточно ресурсов. И вполне можно избегать иностранных слов. Они специально этот вопрос обсуждали и пришли к выводу, что они оставляют только те иностранные слова, которые либо уже давно вошли
и стали
в русский
привычными.
Язык, особенно это словарь из Священного Писания, из богослужения, там какая-нибудь икона, уже невозможно от этого слова избавиться. Тем не менее, есть иностранные слова, от которых невозможно отказаться. Они специальные понятия обозначают и так далее. Тогда создатели словаря пытались подобрать для этого иностранного слова, как они тогда говорили, равносильное, то есть имеющее то же значение, но уже на русском, российском языке. Слово «аристократия» они предлагают вельможедержавие. Хотя аристократия есть, арифметика – сравни числословие, бодец, а по-немецки шпоры –
А вот эти слова, варианты русские, да. Они реально существовали?
Они,
потому что они очень
незнакомы. А сейчас они не прижились.
Они были тогда?
Они были. Но они употреблялись какое-то время наравне. Их предлагали активнее использовать в языке. Но язык, как вы знаете, живет по своим законам. Что-то остается, а что-то исчезает.
Маргарита Чернышова упомянула немало слов, которые уже давно стали архаичными. Для современного человека они звучат непривычно, и все же читать статьи академического словаря – увлекательнейшее занятие, причем не только для лингвистов. Разобраться в особенностях языка 200-летней давности помогут помещенные в словаре многочисленные статьи современных исследователей.
Это была Лиля Пальвелева с программой «От А до Я». А теперь программа Дмитрия Савицкого «9 минут джаза. Легендарный Бенни Гудман».
В 11 лет, подражая легендарному Теду Льюису, он играл на кларнете в чикагской синагоге Кехилах Якуб. В 13 лет он вступил в профсоюз музыкантов Чикаго и получил разрешение играть в клубах и на пароходах, бороздивших Великие озера. Зовут его Бенджамин Дэвид Бенни Гудман, и на свет он появился 30 мая 1909 года. У микрофона Дмитрий Савицкий и 9 минут джаза. «I found a new baby» – «Я нашел новую крошку» Джона Палмера и Спенсера Уильямса. Бенни Гудман, кларнет Тедди Уилсон, рояль Лайонел Хэмптон, вибрафон Джин Круппа, ударные. Запись 63-го года, Нью-Йорк. Бастер Бейли, Бенни Гудман был учеником Франца Шопа, молодые годы еще никому не известный, он играл в компании чикагцев Джимми Макпартланда, Арта Хоутса, Дэйва Таффа и Бикса Байдербека. Кстати, пианист Артур Хоутс был родом из города Николаевска. Его родители покинули царскую Россию, когда ему было 6 лет. В 20-х годах Бенни Гудман, он играл и на кларнете, и на тенор-саксофоне, входил в состав оркестра Арта Кассела, затем Бена Поллока, с которым он впервые, 26-й год, отправился на гастроли в Калифорнию, а затем в Нью-Йорк. В 29-м году Гудман играет с Редом Николсом, и с этого момента слава его начинает расти на нью-йоркских дрожжах. Его зовут на Бродвей участвовать в музыкальных комедиях, его приглашают на радио, его тащат в студии звукозаписи. «Sweet Lorraine» – «Милая Лоррейн» – стандарт Клиффа Бёрвелла и Митчелла Перриша. Трио Бенни Гудмана – кларнет с пианистом Тедди Уилсоном, в 68-м году Бенни привез его в Москву, и ударником Дэйвом Таффом, Нью-Йорк, 48-й год. Здесь я должен напомнить о том, что до Бенни Гудмана черные музыканты играли за редчайшими исключениями лишь в черных оркестрах, а белые оркестры были, как первые большие составы самого Гудмана, белыми, как из прачечной. Гудман первым нарушил это правило и, к примеру, взял в свое трио черного пианиста Тедди Уилсона, а позже гитариста Чарли Крищена. Добавлю, что Бенни был практически женихом Билли Холлидей. «Sing, пой, пой, пой» – знаменитая композиция Луиса Прима. Само собой, на ударных – любимчик Бенни Гудмана, американский поляк Джин Крупа. Поговаривают, что фамилия его родителей была Крупинский. На чем играл Бенни, вам ясно. В секции трубачей – Харри Джеймс, Зигги Элман и Крис Гриффин. Альтсаксофоны – Хайми Шерцер и Джордж Кёнинг. Теноры – Арт Ролини и Вита Муссо. Джесс Стейси – рояль, Ален Риус – гитара, Харри Гудман – контрабас. 6 июля 1937 года. Голливуд. Помните о том, что Би Джи, как его звали, вырос в эпоху Диксиленда, переселился в свинг и стал официальным королем свинга. Хотя на самом деле ему стоило бы эту корону разделить, по крайней мере, с Дюком Эллингтоном и Каунтом Бейси. Да и не забывать о Джимми Лансфорде, Гленне Миллере, Арти Шо и Флетчере Хендерсоне. Второе, джаз все еще был танцевальной музыкой. Третье, сестра Гудмана, Би-Джи, вышла замуж за Джона Хэммонда, правнука Уильяма Хенри Вандербита, одного из богатейших людей Америки. Хэммонд был без ума от джаза, писал статьи в джазовых журналах, открывал таланты и был продюсером. То есть с определенного момента финансовые проблемы Бенни Гудмана, а их у него уже почти что не было, исчезли совсем. Бенни Гудман был чудаком, вспыльчивым, упрямым и дико растерянным. Однажды вместе с певицей Пегги Ли он выскочил из Radio City, поймал такси, усадил Пегги и сел рядом. Окончание после пьески Филдса и Макхью на солнечной стороне улицы, on the sunny side of the street. Grab your coat, get your hat, leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Don't you hear the pitter-pat? And that happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. If I never had a cent, I'd be as rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny side of the street. «On the Sunny Side of the Street» – песня Филдса и Макхью. Гудман – кларнет, Лу МакГаррити – тромбон, Мел Пауэлл – рояль, Том Морган – гитара, Сид Уайс – контрабас, Ральф Коллер – ударные и, что возвращает нас в такси, Пегги Ли – вокал, Нью-Йорк, октябрь 41-го года. Бенни просидел молча и опустив голову на заднем сидении такси минут семь. Наконец водитель не выдержал и спросил: «Сэр, так куда же?» Бенни очнулся, полез в карман за бумажником и встревоженным голосом спросил: «Сколько же, голубчик, я вам должен?» До следующей недели и следующих 9 минут джаза. Подкаст на свободанews.ru. Чао, бай-бай.
Это был Дмитрий Савицкий. 9 минут джаза в цикле программ «Свободный день». Вела программа Елена Фонарева.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Свободной, без всяких принуждений, без всякого авторитаризма. Такой должна быть.
Нет, не свободной, немножко надо, чтобы держали в руках людей наших. Как в Советском Союзе немножко.
Должна быть процветающей. То есть мы должны жить не хуже, чем другие страны. Сейчас Россия в числе нищих ходит.
Ну не такой, как сейчас. Ну не должно быть этой коррумпированности. Пока власть у нас не поменяется, у нас ничего не изменится.
Гражданская война будет. Ну складывается так все. Никто денег не получает, все нищие. Народ долго терпеть не будет, через 20 лет точно война будет.
Я вижу Россию в таком состоянии, как она есть сейчас на самом деле. Ничего не изменится через 20 лет. Будет в таком же уровне.
Совсем, наверное, другая будет. За 10 лет сколько изменилось. Думаю, лучшая сторона изменится.
Мне кажется, ничего не изменится. И через 20 лет.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода».Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».